По красоте. Всем привет, это подкаст «По красоте» от клиники ДГА. И с вами его ведущий Алексей Лицеовалов и эксцентричная Юлия Жемчук. Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы сегодня, Юлия, с вами будем говорить о красивом овале лица. Кому идти, чтобы получить этот красивый овал? К доктору-стоматологу-ортодонту или к пластическому хирургу? Интересна вам эта тема?
Конечно.
Ну вот тогда смотрите.
И актуально.
Да. У нас сегодня целых два гостя. Это врач-стоматолог-ортодонт Нина Валерьевна Сигла. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ведущий врач клиники «Конфиденция» с опытом работы более 11 лет. И в правом углу ринга... хорошо, не будем. Драться мы сегодня не будем. И еще у нас в гостях Алексей Александрович Гавриченко. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте.
Это врач-пластический хирург, эксперт в области ринопластики и омоложения, врач клиники ДГА. Теперь, наверное, друзья, у меня к вам, к обоим вопрос. Все-таки овал лица. От чего зависит красота овала лица, правильность овала лица? Какие факторы на это влияют?
Наверное, начну. Овал лица зависит прежде всего от строения скелета, и большая часть все-таки это верхняя и нижняя челюсть. Ну а на верхней и нижней челюсти немалую роль играют зубы, поскольку именно твердые ткани, кости, зубы, являются поддержкой для мягких тканей. Соответственно, в зависимости от их расположения, от прикуса пациента, значимо меняется и лицевая эстетика.
То есть это вот поэтому, да, мы у пожилых людей, у которых там отсутствуют зубы, наблюдаем вот эти впалые щеки, да,
все вот это вот. Снижается высота нижней трети лица, лицо становится короче, меньше визуализируются в разговоре верхние зубы, и это сразу добавляет значимого возраста. То есть ряд изменений, которые происходят с возрастом, и при этом могут быть у молодого же человека, но из-за того, что у него просто неправильно сформировался прикус. Так, например, глубокий прикус может быть у человека изначально, да, то есть он с ним формировался, и мы будем видеть те же старческие изменения в виде снижения высоты нижней трети лица, ту же отсутствие визуализации верхних зубов из-под губы, и он будет выглядеть значимо старше, хотя это абсолютно не соответствует его возрасту. И в такой ситуации как раз-таки возникает, да, вопрос, к кому обратиться. И, наверное, к кому обратиться зависит от ряда факторов. Потому что все-таки это, если говорить про стоматологию, далеко не только про красивый овал лица. Это еще и про здоровую улыбку, про правильный прикус, про то, насколько мы создаем условия для того, чтобы зубы оставались человеком как можно дольше. Да, то есть тут только какими-то пластическими историями, пожалуй, не обойтись.
Алексей Александрович,
Я прямо слушаю и заслушиваюсь.
Мне
нужно проверить, да.
Да, даже сразу так немножко как-то прикусился, так язык чуть-чуть проверил, все зубы на месте. Ой, просто прекрасно. Действительно, вы действительно все верно говорите, и я с вами полностью согласен, потому что вот эти вот стигмы возраста, да, когда мы говорим в улыбке, видим нижний ряд зубов, да, когда мы понимаем, что есть недостаточность проекции подбородка, например, да, за счет нехватки именно объема в области нижней челюсти. Честно, я сейчас сталкиваюсь с тем, что в основном ко мне приходят пациенты уже подготовленные. Знаете, мы даже если онлайн, например, консультируемся, не видя друг друга воочию, они часто говорят, вы знаете, я сейчас нахожусь на брекет-системе лечения, и скажу, через сколько я могу уже прийти к вам на операцию. Буквально вчера у меня была девушка молодая на онлайн-консультации. Она уже носит эту систему в течение 2 лет. И говорит мне о том, что она понимает, что да, у нее произошло какое-то выдвижение нижней челюсти, но этого недостаточно. Там уже 2 мл геля, которые она делала в течение всего этого времени. Она понимает, что после окончания этого лечения она рассосет этот гель и спрашивает меня, что бы я ей посоветовал. Да, и, конечно, мы с ней пришли к тому, что пока я не понимаю, какой конкретно, но, скорее всего, я поставлю подбородочный имплантант для того, чтобы гармонизировать пропорции лица и подчеркнуть ее овал. Девочке около 20 лет. Но если у нее не будет этого геля в области подбородка, мы сразу увидим вот эти вот странные возрастные возрастные какие-то изменения, хотя это на самом деле не возрастные изменения, это такие диспропорции. И меня очень радует тот факт, что человек изначально пошел к правильному специалисту. Если бы она пришла ко мне с запросом: «Доктор, давайте сразу делать имплантант в подбородок, я понимаю, что это мне нужно, я попробовала гель», я бы, честно, ее сначала отправил на консультацию. Ну, как раз-таки, возможно, даже к вам. Теперь мы с вами знакомы, и я думаю, что я бы отправил ее к вам, потому что вот это вот понимание, благо у нее оно уже было, оно произошло, и теперь у нас просто все идет поэтапно. Конечно, часто своим пациентам я говорю, что сам их стараюсь направить туда, и объясняя тот факт, что дальше, сейчас, например, мы молоды, да, ринопластика в основном операция молодых. Ну, если вот, как говорите, как Алексей сказал, я эксперт в области ринопластики, но часто идет какое-то сочетание с какими-то бьютифицирующими операциями, которые подчеркивают овал, да, которые улучшают контур нижней трети лица, которые могут улучшать контуры и средней зоны лица. Но, конечно, без вас мы никуда. Вот действительно, это правда так. Я сам вот ходил без зуба, 2 года, мне стыдно. И когда как-то зашел разговор со стоматологами, на меня посмотрели, так: «Вы что, вы в такой сфере работаете? Быстрее, надо, срочно!» А я могу сказать про себя, что у меня просто не было времени. То есть я все время это немножко откладывал, пока зуб совсем не развалился. Тогда уже вариантов просто не было. Я язык царапал и, конечно же, пришел к доктору.
Через боль.
Через боль, да.
Часто бывает, когда мы на себя оставляем как можно, да, меньше времени, есть работа, есть пациенты, есть долг, а это вроде как успеется.
А можно я еще лично вам вопрос задам? Мне вот так всегда было интересно, а много ли у вас пациентов, например, после косметологических коррекций, в частности, с просьбой о том, чтобы оголился верхний ряд зубов? Вот я слышал такой термин «секс-позиция резцов». Вот все же ее хотят, да, они делают чаще девушки об этом думают, и чаще они идут сначала по пути увеличения губы. А потом она утяжеляется.
И становится еще хуже.
Да. Вот скажите, как вот вы в этой ситуации работаете? Мне очень интересно.
Вот вы еще сказали, что видимость верхних зубов, да, вот резцов, это признак молодости какой-то, да?
Да, молодости, привлекательности с точки зрения оценки лица. Поэтому, да, действительно, пациенты приходят за этим в том числе, потому что это все больше где-то можно прочитать. Они это видят в Инстаграм, и они приходят с запросом на то, что им хочется, чтобы было видно верхних зубов, но... Есть ряд нюансов, которые иногда нельзя сделать только при помощи ортодонтии. С чем это может быть связано? Первое, вы абсолютно верно сказали, если там филлеры, скажем так, прям большие, то губа действительно становится достаточно массивной, и возможности вытащить оттуда зубы для того,
чтобы...
становится уже невозможным. И тут, на самом деле, правильный это путь с точки зрения косметологии был, может быть, в том, чтобы уменьшить глубину преддверия полости рта хирургическим способом, для того, чтобы губа, да, правильно визуализировалась. Это может быть работа с мышцами, да, какие-то инъекции, ну, тут уж...
Да, с ботулотоксином, ну, нейропротеином, как сейчас его говорят, о нем говорят. Действительно, да, я тоже об этом слышал. И часто такие пациенты, они потом еще приходят к нам, более возрастные, за операцией Bullhorn. То есть здесь мы тоже можем помочь вам.
Да.
Если мы укоротим расстояние от носа до верхней губы хирургически, мы тут вместе просто в совокупности можем сработать хорошо. А и бывают ли такие запросы на именно увеличение самого по себе зубного ряда именно в объеме? Ну вот когда там говорят о винирах, там установке, подготовке к ним. Вот расскажите про
вот
это немножко.
Вот как раз к этому хотела подвести, да, что иногда даже мы с вами вдвоем тоже не справимся, потому что при иногда неправильном прикусе, иногда просто с возрастом стираются зубы. Если это физиологично, это одна история, это не такие большие объемы. Другая история – это если у пациента был неправильный прикус или в дополнении бруксизм, то зубы могут стачиваться значимо. Если они становятся короче, то вытягивать их брекетами или лайнерами из-под губы, чтобы визуализировать, тоже неправильный подход. Нужно восстановить стершиеся ткани. И тогда нам нужен еще один товарищ в команду. Это, например, врач-ортопед, который сделает реставрические, эстетические реставрации, виниры, например, керамические какие-то истории или же композитные.
Друзья, вот мы сейчас с вами присутствовали при историческом событии. Это такое возникновение профессионального союза стоматолога-ортодонта и пластического хирурга. Они сейчас между собой очень быстро договорятся. Мы, собственно, можем пойти сейчас погулять с Юлей.
Изначально вообще было достаточно понятно. Сначала ты идешь к ортодонту, потом ты идешь к пластическому хирургу, чтобы получить в итоге красивый овал лица. А теперь у нас еще один игрок в этой команде, и становится все немножко сложнее как будто.
И если говорить про овал лица и ортопедии, то это действительно достаточно большая, важная часть, потому что стираемость может быть не только передних зубов, когда их не видно из-под губы, а если стерлись все зубы, то это тоже неминуемо приводит к снижению высоты прикуса, укорочению высоты нижней трети лица, усугублению складок носогубных, надподбородочная складка появляется и также достаточно старит пациента.
Слушайте, у меня был такой опыт, я тоже так сразу вспомнил. У меня есть пациентка, она обратилась ко мне на консультацию, ну, пришла ко мне на консультацию по поводу омоложения лица. Мы с ней общались, разговаривали, я смотрю, ну, вот наблюдаю за ней, что все вроде бы хорошо, понятно, есть возрастные изменения, но я не понимаю, что-то не так. Ну, вот что-то... А она так в конце мне говорит, да мне зубов совсем нет. Вот эти вот говорит, на самом деле вот так, вы сможете. Я понимаю, что тут задача усложнилась. Ну, потому что много всего нужно действительно сделать. И, честно, у меня такого опыта не было. Я понимаю, что человеку потом все равно нужно будет использовать свою челюсть со мной для того, чтобы принимать пищу, плохо, жить, да? разговаривать. И, честно, у нас были какие-то ограничения, потому что у меня был внутриротовой доступ. И я переживал за, ну, за то, как он заживет. Но все было хорошо. Мы буквально 2 недели имели какие-то ограничения. Она меняла и периодически там принимала жидкую пищу, иногда использовала свои зубы вставные. Но в целом зажило все прекрасно. И, конечно, когда она все равно сейчас даже снимает всю свою улыбку, она все равно выглядит моложе и лучше. Но без зубов это, конечно, совершенно другая история. Поэтому грустно, что так произошло. Я не знаю, по какой причине это сформировалось. Вот скажите, много ли у вас таких пациентов, у которых действительно тотальная, может быть, потеря происходит зубного ряда? Может быть, в связи с бруксизмом, который был, либо что-то еще, когда вам приходится какую-то колоссальнейшую работу в совокупности с другими коллегами осуществлять?
Ну, конечно, когда приходят пациенты абсолютно беззубые, они обращаются к врачу-ортопеду, потому что все-таки ортодонт – это врач, который перемещает зубы, и, соответственно, в истории, которую вы описываете, я уже не могу помочь. Но такие пациенты есть, они находятся на реабилитации у врачей-ортопедов, у врачей-хирургов-имплантологов, и это действительно большая работа для того, чтобы выстроить прикус, для того, чтобы найти гармоничную форму зуба. Одно дело, когда есть какие-то зубы, и врач эстетически их оценивает и создает похожую, а с другой, это когда приходит пациент, у которого зубов нету, и мы, ориентируясь на его как раз-таки овал лица, высоту лица, предполагаем, какие зубы будут выглядеть эстетично. То есть это большая работа по подбору формы, высоты зубов. Это очень серьезная работа по работе с височно-нижнечелюстным суставом, поскольку тут нужно зафиксировать прикус так, чтобы у пациента не просто это выглядело эстетично, он омолодился, что, безусловно, да, произойдет, но и для того, чтобы он мог нормально открывать рот, потому что иногда возникают истории, когда это приведет к щелчкам в области сустава, хрустам, боли. А это уже совсем другая история. Пациенты с хронической болью,
им все равно уже.
Им уже на все равно, им становится неважно на красоту, поэтому это действительно так.
А сколько по времени вот это может занимать подготовка, опять же, к нашему воздействию? Например, если я понимаю, что ко мне пришел пациент, у которого похожая проблема, через сколько я могу его потом взять себе?
А вот, кстати, можно сразу сначала встречный вопрос? Вы хотите дождаться полностью завершения постоянного
протезирования? Мне хочется увидеть уже какой-то хотя бы промежуточный результат для того, чтобы я ориентировался на объемы. Например, если мы будем говорить о омоложении лица, о какой-то эндоскопической подтяжке, о какой-то, возможно, смаз-подтяжке, я должен видеть каркас. Если я буду понимать, что он уже есть, то есть появился какой-то объем у лица, которого не хватало в связи с отсутствием определенного зубного ряда, то мне, в принципе, этого достаточно.
Тогда можно еще и я заодно встряну. Вот здесь мы как раз подошли к такой истории. Простите, Юлия.
У меня нет вопросов.
Я обязательно вам дам слово. Очень интересно, а кто же должен в этой очереди стоять первым? Если девушка-пациентка хочет себе красивый овал лица, она к кому должна пойти сначала? К стоматологу-ортодонту или к пластическому хирургу?
Или
то есть стоматолог при лечении с брекет-системой, он же должен ориентироваться на овал лица какой-то, да, вот, который сейчас у нее есть. Потом она пойдет к пластическому хирургу, у нее будет другой овал лица, и что у нее получится с улыбкой?
Мне вот кажется, извините, что я так сразу встреваю, но обычно такие люди сначала идут к косметологу. Нам его тут не хватает.
Это новый персонаж в этой игре.
Уже четвертый. Мы растем.
Так вот, кто из вас должен быть тогда первый? Хорошо, косметолога мы из этой очереди сейчас убираем, пусть там подождет.
Слушайте, мне кажется, что тут, наверное, самый главный ответ на этот вопрос. Врач должен быть квалифицирован, и он, и вы, и я, мы поймем, кто здесь будет лучший помощник в данной конкретной ситуации. Я уверен, если увидите какую-то незначительную проблему и будете понимать, что да, мы, возможно, поправим зубной ряд, сделаем прикус более правильным, но на самом деле это слишком сильно не отразится на вашем овале лица, там, на вашей средней зоне лица, возможно, там, на каких-то проблемах с веками там, или с губой. Ну, вы это скажете абсолютно честно, и мы будем работать, возможно, даже параллельно. То есть, возможно, я буду какой-то объем осуществлять, там, спустя вы какой-то, потом вы, снова я. И вот эта вот работа друг с другом практически, ну, в одном временном промежутке, это, наверное, идеальный вариант. Если же, например, я, как мне кажется, увижу, что я тут не помощник, как я уже привел такой пример, конечно, сначала будете вы. Вот как вы считаете? Нино, скажите, пожалуйста.
С моей точки зрения, наверное, логично пойти сначала к ортодонту для того, чтобы понять, а вообще-то овал лица у меня лично не гармоничный или мне не нравится с моей субъективной точки зрения. Связано ли это с прикусом? Потому что это же тоже не всегда. Если ко мне приходит пациент с жалобой на овал лица, но я вижу во рту правильный прикус, достаточно ровные зубы, и он субъективно оценивает свое лицо, требуя каких-то изменений, я понимаю, что я никак не помогу. Я же не буду двигать, да, правильный прикус.
К стоматологу-ортодонту может быть вообще такой запрос? Овал лица?
Таких запросов все больше. Если больше всего приходили пациенты с точки зрения, там, у меня зубы неровные, или у меня прикус неправильный, мне сказал там другой стоматолог, нужно это исправить, то сейчас очень часто приходят овал лица, у меня несимметричное лицо. И связывают это с тем, что, например, вот у меня дистопия одного зуба, там один зуб стоит неровно, клык, и, соответственно, из-за этого выглядит асимметричным все мое лицо. И иногда приходится поправлять, что, к сожалению, не всегда это один к одному взаимосвязь, что мы поставим брекеты, и сразу станет и лицо симметричным, и профиль гармоничным, и овал. От чего же это зависит? На самом деле, мне кажется, очень важный аспект, который мы еще не затронули, но все-таки это важно подчеркнуть, важно возраст, в котором человек приходит к ортодонту. Потому что если ко мне привести детеныша лет в 11-12, я могу ему лицо, как это сейчас странно не будет звучать, вырастить. То есть у него, например, да, дефицит нижней трети лица, маленький подбородок, Алексей улыбается.
С помощью брекет-системы?
С помощью не брекет-системы, дополнительных аппаратов, которые стимулируют рост нижней челюсти, например.
Это вот эти страшные штуки, когда... Страшные штуки, которые вот так снаружи, да, там торчат, вот это вот.
Вот это, кстати, самый частый стереотип, о боже мой, сейчас она сделает что-то ужасное. Сейчас есть более миниатюрные истории, которые находятся в полости рта и не настолько видны окружающим. Они там за щечками спрятаны, и как бы это ок. Но да, это какие-то дополнительные аппараты, которые позволяют вырастить лицо человеку иначе. Это одна история. Если ко мне пришел взрослый человек, то мне нужно прежде всего оценить, на что я могу повлиять. Первое, на что мы можем повлиять, это изменение прикуса путем перемещения зубов. Раз. Два. Иногда челюсть асимметрична, и лицо из-за этого асимметрично, поскольку у пациента есть смещение в суставе. Когда такое возникает? Например, у пациента были неровные зубы, а природа у нас так предусмотрена, что основная цель зубочелюстной системы, чтобы человек ел, чтобы он жил. Поэтому в этой истории как бы сустав такой, ну, я не столь важен, если я буду болеть, это не так критично, чем если она не будет есть, и ее не станет. Поэтому рот закрывается так, чтобы вы могли сомкнуть зубы максимально, насколько это возможно, несмотря на то, что они неровные. И тогда он смещается в суставе, и путем выравнивания зубов челюсть имеет возможность стать более правильную позицию, действительно лицо может стать более симметричным.
Здесь прямая связь, да, между овалом лица и вот с положением сустава.
Скажите, а можно я так сразу тоже дополнительный вопрос? Бывает ли так, что, например, к вам гипотетическая история, к вам приходит пациент, доктор, я вот хочу, чтобы улучшился овал лица, вы разговариваете, говорите, да, мы сейчас там попробуем симметризировать лицо, сделать его лучше, вы получаете результат, а пациент говорит, да-да-да, лучше, но овал-то у меня не лучше не стал.
Не самый как будто был предсказуемый результат. Насколько вообще результат предсказуемое лечение, например, на брекет-систему?
Угу. На самом деле, таких ситуаций не возникает по одной простой причине. Я уже как бы насладилась всеми нюансами специальности, поэтому я максимально аккуратна в изначальных каких-то прогнозах. Если я понимаю, что я могу улучшить овал лица, то я об этом говорю, но при этом я подчеркиваю, что изменения, которые возможны на уровне ортодонтии без дополнительной помощи, это не сантиметры, да, это миллиметры. И обязательно подчеркиваю, что если человек хочет более значимых изменений, то нам нужна помощь еще кого-то.
Прекрасно.
Да, и Таким кто-то может быть пластический хирург в ряде ситуаций, в некоторых ситуациях челюстно-лицевые хирурги. И вот как раз третья, да, история, которую хотела рассказать, это когда человек приходит, у него в суставе все хорошо, и у него неправильный прикус, а зубами я так сильно не перемещу. А почему я не перемещу? Потому что я могу зуб двигать только в пределах кости, которая уже есть у пациента. У взрослого человека кость не вырастет, и если я понимаю, что там некуда мне двигать зубы, то такое лечение для пациента будет просто небезопасным. То есть он пришел вроде как за красотой, а в итоге ему подвинули зубы в такую позицию, что они там оголяются корни, и есть как раз риск их потерять. И именно поэтому очень важно, чтобы ортодонт до лечения тщательно оценивал компьютерную томограмму, фотопротокол, овал лица, профиль, для того, чтобы он мог наиболее полно рассказать, что он может сделать, а что он сделать не сможет, и вовремя направить к нужному специалисту. А вот по поводу подбородка, то, что вы говорили мне, это очень интересная тема, потому что у нас абсолютное большинство населения патологии прикуса – это именно дистальный прикус, когда маленькая нижняя челюсть у европеоидной расы. При этом многим из этих пациентов показана челюстно-лицевая хирургия. Но челюстно-лицевая хирургия, думаю, что вы как хирург понимаете, что
долгая реабилитация, да, и да, для пациента это, конечно, сразу такой момент тяжелый. И поэтому они делятся. Кто-то действительно идет к челюстно-лицевому хирургу и идет через этот длительный этап восстановления, получает прекраснейший результат. Действительно, ну, это правильно, да, так работать. Кто-то к этому не готов. И вот те люди, кто к этому не готов, и действительно, если есть незначительные какие-то изменения, которые можно исправить путем добавления дополнительного объема, ничего в этом плохого нет. Сейчас очень хорошие имплантанты, не силикон мы используем. Мы используем имплантанты из прессованного полиэтилена высокой плотности. Он такой пористый, как сахар, он обрастает соединительной тканью, и потом чувствуется, как, собственно, свой подбородок такой же плотный и никак не действует губительно на кости.
В которой не вырастает кость.
Но он обрастает тканями вокруг, которые, скажем так, не действуют разрушающе на кость.
Да.
Потому что раньше устанавливались чаще всего силиконовые имплантанты, и спустя время они доставались. Во-первых, они были мягкими, во-вторых, они действительно разрушали костные структуры.
Я знаю там, одного челюстно-лицевого хирурга, который приходит в ярость при упоминании силиконовых имплантов.
Да, поэтому мы такие имплантанты не ставим. Если мы и работаем с установкой имплантантов, то это все-таки сейчас более правильно в том числе. И, конечно, да, я с вами согласен. В основном у нас люди именно с таким прикусом. И, конечно же, здорово, что вы его изначально, я сегодня прям поразился, вы можете его еще на моменте вот этого детского возраста уже прям поправить. Это же потрясающе. Я не могу сказать, что я расстроюсь из-за того, что я буду там не ставить имплантанты в подбородке тем деткам, которые растут сейчас. Я только буду рад.
Это же Нино для вас может вырастить идеального пациента.
Идеального ребенка.
Идеального ребенка.
Да.
А как вообще стоматологи относятся к установке имплантантов в область подбородка?
Вот, это, да, очень важная тема, потому что я говорила о том, что им показана челюстно-лицевая хирургия, но большинство пациентов говорят о том, что я не готов, я боюсь, мне страшно, и я прекрасно их понимаю. На самом деле, есть ситуации, когда можно без этого обойтись, и я абсолютно честно им говорю, я могу вам сделать правильный прикус, у вас будут ровные зубы, красивая улыбка, но если мы не идем по пути хирургии, то останется маленькая нижняя челюсть и подбородок, и вот тогда как раз-таки для этих пациентов абсолютно идеально помощь в виде подбородочных имплантатов, особенно если, да, вы говорите о том, что сейчас снижен риск каких-то осложнений, то это намного, насколько я понимаю, менее травматичная история, мягко говоря.
Это быстрая реабилитация, это быстрая операция. Да, вообще не абсолютно, конечно. Люди счастливы, они спустя там 2-3 дня, у меня вот буквально сейчас 3 дня назад была девушка с большим комплексным омоложением лица и с установкой имплантанта. Причем у нее уже до этого было очень много геля, она среднего возраста, скажем так, она уже через все прошла, много всего попробовала, опять же, лечилась, и, по-моему, у нее и брекет-система была в свое время. То есть максимум выжила из своего лицевого скелета, понимая, что уже больше ничего не сделать, и понимая, что уже возраст сейчас, который, ну, хочется как-то так легче и быстрее, мы сделали операцию, она через 3 дня уже ходит, ну, вообще, как будто бы у нас операция была несколько недель назад. Счастлива, видит результат, нет никаких больших таких отеков, синяков. То есть в целом человек...
Потрясающе.
Да, уже может, в принципе, выходить в свет. Там небольшой легкий макияж, и она уже может там общаться с друзьями, подругами, с семьей.
Жизнь коренным образом поменялась.
Да, вот человек, сейчас мы живем в такое время, когда человеку очень важна реабилитация.
Да.
Мало кто готов к длительной реабилитации. Все живут активной, яркой, наполненной жизнью социальной. И многие многие даже не могут на 5-7 дней выбиться. И когда ты говоришь человеку, например, нужно 2 недели, это всего 2 недели, всего 2 недели. Некоторые говорят, нет, сейчас не, в этом году я не готова, слишком плотный график, слишком много всего.
2 недели подряд у меня будет там в 27-м году, да?
Ну, да, да, слушайте. И люди, которые действительно занимаются своим здоровьем, своей красотой, они в основном все практически такие. То есть они, ну, заняты.
Угу.
Да, это именно то, что часто озвучивают пациенты, когда их направляют на челюстно-лицевую хирургию, что нужно выпасть из жизни. Это их самый большой страх на какое-то длительное время, достаточно долгое.
Полгода это очень.
Алексей Александрович, вот у меня к вам такой еще вопрос. К вам, наконец, вопрос. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то операции, при которых вы рекомендуете сначала пройти лечение брекет-системами у стоматолога-ортодонта?
Ну, mm-hmm. Есть один такой популярное мнение, что, например, перед ринопластикой лучше сначала вылечить зубы.
Uh-huh.
Да, это действительно очень хорошее мнение, и вообще это на самом деле правильный подход. Почему? Потому что одно дело, когда мы говорим о прикусе неправильном, дистальном, да, когда мы хотим выдвигать немножко вперед нижнюю челюсть, а если мы говорим о каких-то изменениях по оси, да, и я, например, вижу нос, я вижу, что можно сделать, но я вижу, что зубной ряд, он смещен в одну или в другую сторону. Я понимаю, я могу выполнить ринопластику, я сделаю ее чудесно и прекрасно, но вот соотношение зубным рядом, оно было асимметричным и будет асимметричным. Конечно, в этой ситуации целесообразно.
Оно может стать еще более асимметричным, наверное, оно, да?
Может...
Вы же ориентируете кончик носа по какой-то центральной
оси. Ну, я использую много разных ориентиров. Конечно, если я понимаю, что человек там уже проходил лечение, это максимум симметрии, которую он мог добиться, так тоже бывает. Не у всех возможно расположить зубной ряд полностью по центральной линии. И, конечно, спустя, если это уже было, я все равно выполняю операцию. Даже если там он все равно думает, может быть, еще попробует что-то. Но если не было такого лечения, если оно в планах, 2-3 года он будет ходить к доктору, либо на элайнерах, либо на брекет-системе.
То есть вы сначала его отправите, да?
Да, и мне очень интересно, вот, Юля, задайте этот вопрос самый, который вы хотите задать. Что же, давайте.
Что же лучше, элайнеры или брекеты?
Вы про этот вопрос, Алексей?
Да, это самый вопрос.
Вы хотите ответить на этот вопрос?
Я хочу услышать ответ на этот вопрос.
Нина Валерьевна, скажите, пожалуйста.
Смотрите, на самом деле и тот, и другой инструмент выполняет свои функции достаточно хорошо. Я бы сказала следующее. Первое – это показания клинические. То есть я смотрю, куда двигать зубы. И если максимально просто говорить, то брекеты лучше двигают зубы вперед, элайнеры лучше двигают назад. Соответственно, в зависимости от того, куда конкретно моему пациенту нужно перемещать зубы, я принимаю решение, какая механика будет выгоднее. Это ряд ситуаций. Ряд ситуаций, когда абсолютно без разницы. То есть я смотрю и говорю, что да, у вас будет отличный результат как на брекетах, так и на элайнерах. И тогда выбор за образом жизни пациента – это тоже очень важно. Сейчас очень много пациентов, которые по полгода не…
Живут не здесь.
Да, живут не здесь. Они мигрируют. Либо те, которые приезжают, в принципе, лечиться из другого региона, там, в Петербург, в Москву, и не могут приезжать раз в месяц. Тогда, безусловно, элайнер – это вообще идеальный инструмент, потому что на нем, первое, я могу видеть пациента реже, без потери качества и без удлинения общего срока лечения. Мы можем видеться раз в 3, иногда даже раз в 5 месяцев.
Вариант для интровертов-врачей.
Как вариант. Причем, что интересно, это я показываю своим пациентам, как себя сфотографировать, и они со своих там Бали присылают мне фото в разных ракурсах своих зубов и говорят, вот отчет. Я говорю, да, все отлично, продолжаем носить дальше. То есть намного меньше нужно каких-то манипуляций. Что еще для меня очень важно, это пациенты, которые на брекетах и уехали надолго и далеко, у них могут возникнуть форс-мажорные истории. Отклеилось что-то, царапает, и им нужно искать кого-то, кто им поможет. Так у меня вот уже формируется сеть врачей, которые, да, готовы помочь моему пациенту в Таиланде. У меня есть уже контакт там или еще где-то, но это проблема, потому что чаще всего они приходят в клинику и говорят, о, нет, мы вас не лечим, мы ничего трогать не будем. С элайнерами, опять-таки, нет таких сложностей. Они гладкие, они ничего не царапают, там нечему вызвать какую-то травму и так далее.
А вот в процентном соотношении сейчас, вот в данном, давайте вот этот год, больше пациентов, которые идут на элайнерах, или больше тех пациентов, которые идут по брекет-системе? Расскажите.
Сейчас больше, пожалуй, пациентов на брекетах, смотреть по России в целом. Есть отдельные клиники, которые специализируются, например, больше на лечении на элайнерах, и тогда в основном идут туда пациенты с этим запросом. В среднем, пожалуй, больше на брекетах. Но это связано еще и с другим. Брекеты больше не пугают пациентов, как раньше. Казалось, что я уже взрослый, куда мне брекеты, это как там стыдно и так далее. Есть пациенты, которые приходят и говорят, в смысле, я хочу брекеты, это выглядит стильно и так далее. Меня сейчас это вызывает улыбку, потому что я помню, когда несколько лет назад мне прилетало возражение, что это ужас, пожалуйста, что-нибудь незаметное.
Потом просто все выросли, узнали, сколько это будет стоить.
Это престижно.
Да, и это показатель.
А по времени, что, есть ли какая-то разница именно во временном промежутке, например, лечение на элайнерах и лечение на брекет-системе? Какое будет быстрее?
В среднем примерно сопоставимо.
Похоже.
Есть клинические ситуации, опять-таки, где элайнеры будут быстрее, есть там, где брекеты, но в среднем, да, это примерно одинаково по срокам. Просто реже визиты к врачу. И я бы сказала, что пациенты выбирают, исходя из того, что первое, элайнеры в основном это те, которые хотят незаметное, комфортное лечение и редкие визиты. Брекеты чаще выбирают пациенты, которые говорят, о, нет, вот это вот носить я не буду. Мне вот, пожалуйста, приклейте, чтобы оно работало. Вот это носить, снимать, я знаю
чистить
себя, я не
еще,
буду.
Да, вот это...
Чистить, там вот это вот все. А, пожалуйста, да, есть разные опции, это здорово. А можно вот вам тогда вопрос?
Давайте.
А если пациент уже в брекетах и хочет сейчас делать какую-то манипуляцию, для вас важно дождаться того, какой будет итоговый прикус? Потому что если это, например, брекеты, то сами по себе брекеты уже меняют лицо. За счет своей толщины они несколько отодвигают губы вперед. То есть профиль кажется более выпуклым с брекетами, чем просто их снятие даже.
Хороший очень вопрос. Есть у меня категория пациентов, которых я оперировал с брекет-системой. И, конечно, да, я какой-то момент ждал, но там сложный очень прикус и довольно длительное лечение, там около 3, может быть, даже 3,5 лет для того, чтобы до конца получить итоговый результат. И я выполнял омолаживающую операцию, эндоскопическую подтяжку средней зоны лица, потому что я понимал, что верхняя треть, ну, относительно, она уже, это максимум, который может быть в ее изменениях. А на нижнюю треть пока я еще пациента не готовил, потому что я сама эта пациентка понимает, что она пока еще не нужно тут ничего делать. И я понимаю, что мне пока сложно ориентироваться. То есть у нас тоже идут разговоры какие-то о, возможно, об увеличении подбородка с помощью имплантанта, возможно, какой-то, может быть, потом смаз подтяжки, может быть, еще в каких-то нюансах. Это была сложная для меня операция, потому что действительно, выстояние верхнего ряда довольно большое вперед. Действительно, меняется верхняя губа. Сложно было в восстановлении. Плюс для пациентки эта брекет-система была сложна в ношении. Постоянно происходила какая-то травматизация десны. Десны и вот слизистые, получается, полости рта, особенно в том месте, где нужно мне было делать разрез. И, конечно, я переживал по поводу того, как я буду, ну, как у меня все это будет заживать. Зажило все очень хорошо. Ну, видимо, уже адаптация какая-то слизистая произошла к постоянной травматизации. Я, конечно, назначал соответствующие необходимые мази и обработку. Это под большим вопросом всегда. Зависит от того, чего хочет пациент, насколько для него важна эта эстетическая операция. Опять же, это время. Это время, которое... Это сложно, но оно уходит где-то. Да, хочется быть красивым, молодым уже сейчас, даже будучи в лечении на брекет-системе. Почему этого не сделать, если это возможно? А кого-то я отодвигаю. Ну, вот, в частности, это ринопластика. Я ринопластику буду подвигать и говорить, что попозже, попозже. В основном люди, которые приходят на ринопластику, это молодые девушки, молодые люди. Вот. И они готовы к этому. То есть они понимают, что да-да-да, все будет чуть позже, сейчас пока вот мы в таком состоянии. А тем, кто постарше, ну, часто помогаю уже с брекетс, ну, пока она еще есть.
И тут возникла мысль, что как раз-таки элайнер это тоже будет классным инструментом, потому
потрясающе,
что мы не всегда значимо перестраиваем зубной ряд так, чтобы это отразилось на овале лица. И если, грубо говоря, там идет лечение, уже мы доравниваем мелочи по зубам, и это не повлияет на изменение лица, но при этом вы сняли элайнер, вы видите человека таким, какой он будет после
таких
снятия,
пациентов
и сразу
я просто обожаю. У меня тоже такие пациенты, категория какая-то есть. В основном это врачи-стоматологи, кстати. Я действительно так говорю. Я помню, когда я первый раз увидел на зубах какие-то странные...
Пупырышки?
Пупырышки. Я так долго смотрел и думаю... Что же это такое? Это, может, новая мода какая-то такая?
Новая мода,
да. Да, я думал, ну, может быть, правда? Ой, действительно, это какая-то... Но, а потом я все уже узнал, да, я думаю, ох, как это здорово, как это удобно. Ну, я, конечно же, спросил у пациентки, она говорит, так это же вот элайнеры, да.
А еще сколько нового мы узнали сегодня? Это вообще
и не говорить, уложить бы все это в голове. Ну, и, наверное, один из последних, может быть, даже последний вопрос, Алексей Александрович, наверное, к вам. Есть такая метода... Господи. Извините, это мы подрежем. Алексей Александрович, последний вопрос, наверное, к вам. Есть метод ботулинотерапии жевательных мышц. Угу. Скажите, пожалуйста, насколько это целесообразно, и как это повлияет на вот овал лица, и не, ну, не лучше ли отправить такого пациента к стоматологу за...
Слушайте, ну мне кажется, что сейчас все-таки в большей степени с этим работают врачи, косметологи.
Косметологи.
Да, эта техника, она оправдана, если это необходимо. Действительно, это как лечение бруксизма в том числе. То есть, когда есть какой-то гипертонус, это же влияет, опять же, на стираемость. И это, наоборот, опять же, совместная работа. То есть, расслабляется жевательная мышца, уменьшается нагрузка на зубной ряд. Дальше уже доктор-стоматолог, опять же, может... дальше дополнительно помочь, как мне кажется. Я не считаю, что это проблема, и что этого делать не нужно, но, опять же, все должно быть по показаниям. Если человек стремится к максимальному расслаблению жевательной мышцы только для того, чтобы получить там чудесный максимальный овал, ну, тут тоже потом могут возникнуть проблемы, мне кажется, с суставом уже. Потому что слишком слабая мышца, ну, это будет такая своеобразная перестройка работы именно механической. Как вот вы считаете? Вы сталкиваетесь с такими пациентами?
На самом деле, я активно направляю на эту историю. Потому что пациенты суставные, которые как раз-таки приходят с болью в суставе...
Нуждаются в этом, да?
У них часто гипертонус мышц,
и сама эта мышечная история... из-за этого и овал лица меняется, да?
Естественно. Угу. У нас, поскольку бруксирующие пациенты, мышца увеличивается в объеме, и такая достаточно, я думаю, прекрасно, знаете, да, своеобразные вот эти углы челюсти, рельефные, это сказывается такие, на овале лица, это дает симптоматику болевую. И вот тут я бы сказала, что стоматолог, да не один опять-таки, я всегда направляю к неврологу, потому что все-таки бруксизм – это заболевание, это неврологический диагноз. И правильное лечение, чтобы проводил врач-невролог. У нас все больше людей, да, в нашей компании.
Да, еще и невролог. Но это вообще идеально вообще, если это будет делать невролог,
вот, и, соответственно, инъекция ботулотоксина, да, это может уже произвести либо сам невролог, либо направить к косметологу. Тут уже, наверное, не столь принципиально. Плюс на уровне стоматологии мы можем убрать факторы, которые провоцируют еще больше сжатие зубов в виде неправильного смыкания. То мы тут, да, опять вместе.
Да, и снова вместе.
Ну что ж, спасибо вам большое. Оказалось, что это очень объемная тема, которую вот так вот за полчаса мы, конечно, не обсудим. Потихоньку на звуки нашего разговора подползают косметологи, челюстно-лицевые хирурги.
Неврологи.
Здесь, да, неврологи.
Я думаю, что еще это, да, далеко не все врачи, которые могли бы поучаствовать в этом процессе.
Наверняка. Похоже, нам надо будет с вами еще раз встречаться.
С удовольствием.
Спасибо вам большое, было очень интересно. Алексей Александрович, вам спасибо большое. Друзья, это был подкаст «По красоте».
Клиники Дега.
Я рассчитывал, что вы, Юля, подхватите. Давайте попробуем еще раз. Друзья, это был подкаст «По красоте». Мы сегодня с помощью этих двух докторов попытались сделать мир чуточку красивее.
Слушайте нас на всех платформах, ставьте звездочки и сердечки. Мы с удовольствием будем ждать ваших вопросов. Оставляйте комментарии. И встретимся с вами в следующих выпусках нашего подкаста, где мы говорим о красоте с людьми, которые ее творят. До встречи!
Всем пока!
Пока!